понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, а также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфира и читайте наши материалы.
Прямой эфир.
Шестой день подряд боевики группировки ДНР обстреливают украинский город Авдеевку. С неподконтрольной Украины территории стреляют из тяжелой артиллерии и градов, запрещенных Минскими соглашениями. Авдеевка находится в нескольких десятках километров от оккупированного Донецка. В этом городе работает крупнейший в Европе коксохимический завод. Рядом с городом стратегически важная дорога Донец-Горловка. В самой Авдеевке гуманитарная катастрофа. Под обстрелами гибнут люди. В домах нет отопления и электричества. Город запитан от коксохимического завода, который приостановил работу из-за обстрелов боевиков. Вчера в связи с эскалацией конфликта на Донбассе Украина созвала экстренное совещание Совета Безопасности ООН. На заседании речь зашла также про Крым и российские санкции. О роли международных организаций в разрешении украинского конфликта мы и будем говорить сегодня с вами в программе после небольшого сюжета.
Репортаж.
Новый постоянный представитель США при ООН Ники Хейли заняла жесткую позицию против военной интервенции России в Восточной Украине. Она осудила агрессивные действия Москвы и заявила о солидарности с украинским народом. Об этом Ники Хейли заявила 2 февраля на заседании Совета Безопасности ООН.
Восток Украины не единственная часть Украины, которая страдает от российской агрессии. США продолжают осуждать и призывать к немедленному прекращению российской оккупации Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине.
Внеочередное заседание Совета Безопасности, на котором рассматривалось ухудшение ситуации на востоке Украины, созвали по просьбе Киева. Несколько дней подряд продолжаются обстрелы Авдеевки. Город на грани гуманитарной катастрофы по вине России, считает посол Великобритании в ООН Мэтью Рикфорд.
Ответственность за начало и продолжение конфликта на востоке Украины лежит непосредственно на России и на сепаратистах, которых она поддерживает. На прошлой неделе вице-премьер Великобритании ясно дал понять, что Объединенное Королевство будет продолжать поддерживать Украину до полного возвращения ее суверенитета и территориальной целостности. Международное сообщество совсем недавно в резолюции Ассамблеи ООН по Крыму в декабре прошлого года послало тот же четкий сигнал России. И на этой неделе весь Совет Безопасности, включая Россию, выразили ту же самую мысль и согласовали заявление, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины.
Российский представитель в ООН Виталий Чуркин вину за эскалацию конфликта возложил на Украину. При этом напомнил, чей Крым.
Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 90-30% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно. Волеизъявление было впоследствии подтверждено различными опросами общественного мнения.
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что Украина подаст иск против России в Международный суд из-за ситуации в Авдеевке, которую расценивают как военные преступления. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
После заседания Совета Безопасности ООН можно было ощутить очевидное недоумение среди российских политиков и пропагандистов. Очевидно, они не рассчитывали, что новая администрация Соединенных Штатов займет столь жесткую и однозначную позицию и по вопросу оккупации Российской Федерации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и, что очень важно, по вопросу оккупации Крыма. Ведь нового постоянного представителя Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН госпожу Хейли никто, как говорится, не тянул за язык. Она сама напомнила постоянному представителю Совета Безопасности ООН Российской Федерации, одиозному, я бы сказал, даже уже бывшему дипломату Виталию Чуркину, об ответственности его государства за оккупацию части украинской территории и о том, что санкционный режим не может быть отменен до выполнения Российской Федерации своих международных обязательств. Проще говоря, до деоккупации Крыма и восстановления над этой территорией, как и на территории Донецкой и Луганской областей, украинского контроля, без всяких там торгов. Вероятно, в России не поняли, о чем говорил Дональд Трамп, когда выдвигал в качестве альтернативы политику Барака Обама идею хороших сделок с теми странами, с которыми Соединенные Штаты не могут договориться. Сделка — это не когда Соединенные Штаты идут на уступки и компромиссы. Сделка — это когда партнер выполняет свои международные обязательства и за это получает соответствующее вознаграждение от Соединенных Штатов в виде снятия санкций, каких-нибудь экономических или политических преференций. Однако сделка вступает в силу только после того, как за собой убирает нашкодивший нарушитель международного права. Алексей Пушков, один из самых одиозных российских пропагандистов, которого за его заслуги в деле искривления, искажения реальности наградили должностью члена Палаты пенсионеров Российского Федерального Собрания, так в самой России называют Совет Федерации, сегодня сказал, что госпожа Хейли говорит так, будто речи написала предыдущий представитель Соединенных Штатов в ООН Саманта Пауэр. Господин Пушков столько лет уже в политической журналистике и политике, а до сих пор не понимает, что дело не в персоналиях, а в уважении к международному праву. Надеюсь, что сейчас этот седовласый и самовлюбленный демагог начинает понемногу выздоравливать от тех болезней, которыми он страдал все годы своей беспардонной карьеры. Мы поговорим о том, что происходит вот сейчас после этого заседания Совета Безопасности с дипломатической точки зрения с бывшим министром иностранных дел Украины Владимиром Огрызко. Здравствуйте, Владимир Станиславович.
Вітаю вас, Іван Віталію, доброго здоров'я.
Отже, як ви вважаєте, чому на першому ж засіданні Ради безпеки ООН, пов'язаному з Україною, постійний представник Сполучених Штатів у ООН пані Хейлі зайняла таку безкомпромісну позицію, яка, мені здається, не залишає особливої можливості для маневру, коли мова йде про порушення міжнародного права путінським режимом?
Пане Віталію, я відповім на ваше запитання трошки згодом, а хотів би сказати відразу, що мені дуже сподобалася ваша, так мовити, підводка. Я з нею абсолютно погоджуюся за одним невеличким виключенням. Розумієте, пан Пушков і Іжі з ними, як кажуть в тій країні, вони невиліковно хворі. Для них, я думаю, не знайдеться жодного професора в будь-якій країні, які зможуть вилікувати цю хворобу. Бо вона справді назавжди. Тому нам треба просто виходити з того, що є цивілізований світ і Росія. Ну, так склалося, така от парадигма сучасних і не тільки сучасних міжнародних відносин, і в ній все чітко розставлено. Єдина проблема, що на Заході ще досі інколи сподіваються переконати оцю другу частину, яка називається Росією, в тому, що треба себе поводити нормально. Але, ну, боюсь, що це, вірніше, на щастя, це, мабуть, скоро закінчиться. Вони остаточно і безповоротно зрозуміють, що це фейк. Відносно вашого питання про лінію. Ви знаєте, в дипломатії прийнято, що посол говорить не від себе особисто, а говорить від імені держави. Тобто будь-яка заява будь-якого посла будь-де, чи в Раді безпеки ООН, чи на двосторонньому форумі, чи на конференції, це не його особиста думка, це думка держави. І це ще більш ображає Росію. Вони сподівалися, що, і пам'ятаєте, як пили шампанське в Кремлі і в Держдумі, коли переміг Трамп? Вони думали, що все, ера любві почалася, і вона не буде закінчуватися. От сьогодні, і для мене, власне, це була дуже важлива, так би мовити, промова, тому що я так само, як і всі ми, чекали все-таки тональності. Тональність, ви абсолютно правильно про це сказали, була не просто жорсткою, а супержорсткою. Вона не залишала жодних двозначностей. Чітко, гостро і дуже зрозумілою мовою. Тому я думаю, що зараз у Путіна залізають рани, і думають, що ж робити далі. І от ви знаєте, я думаю, що те, що зараз відбувається на Сході, це, власне, оця спроба промацати ступінь відповіді, яка може бути з боку Заходу. Путін, як завжди, блефує, він, як завжди, хоче зрозуміти, до якої чергової червоної лінії йому можна просунутися, а після якої він отримає те, що він заслуговує. Тому я думаю, що от проблема наша в тому, що, на жаль, ми платимо за його, так би мовити, чергові провокації життям наших найкращих синів і дочок. І от в цьому для нас, мені здається, найбільша проблема.
Зараз фактично починається ера нового державного секретаря Сполучених Штатів пана Тілерсона. І чи не може статися так, що американська політика стане більш обережною, коли державний секретар вже почне безпосередньо керувати Держдепартаментом?
Пане Віталію, Держдепартамент – це така доволі потужна машина, в якій, власне, формується і формулюється зовнішньополітичний курс США, переважно в більшості випадків, і яка дуже складна з точки зору розвертання в якийсь інший бік. Я не думаю, що навіть при всьому тому, що писали про нового держсекретаря в пресі, про його зв'язки і уподобання російського штибу, що він зможе, чи навіть не зможе, а захоче настільки серйозно і різко міняти зовнішньополітичний курс. Подивіться, як трапилося з Трампом. Спочатку істерика відносно спецслужб, а потім тихе визнання, що вони мали рацію. Так само, я думаю, треба думати і тут. Тим більше, що під час обговорення кандидатури Тілерсона в Сенаті йому було сказано дуже багато речей, які, від яких він не може просто так відмахнутися. Тому я думаю, що як і в випадку з Трампом, який підтвердив, що відносно санкцій ми нічого не міняємо, так само і в випадку з Тілерсоном ситуація буде більш ніж передбачуваною. І хоча справді це не означає, що ми повинні сидіти і почувати на лаврах, я думаю, що майбутній візит президента до Сполучених Штатів Америки має стати дуже серйозною спробою пояснити новій американській адміністрації, хто є хто і як з цим поводитися. І дуже важливо, що одним з пунктів безумовно стоятиме питання повернення Криму. І дуже добре, що вчора відносно цієї теми позиція США була так само максимально чітка і зрозуміла.
Дякую, пане Володимире. Напомню слушателям, что с нами в эфире был бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Российский политолог Дмитрий Орешкин, еще один мой собеседник в нашем сегодняшнем эфире. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Добрый вечер.
А вот скажите, вы удивлены тем, что произошло в Совете Безопасности ООН? Потому что вот мы как раз в этой программе разбирали возмущенный твит, я не знаю, можно ли назвать его нашим с вами коллегой, господина Пушкова. Ну, наверное, как говорится, гусь свинья не товарищ, он крупный политик, член Совета Федерации, а кто мы такие, да, с вами. Но, тем не менее, он когда-то с нами вместе работал в одном цеху, и вот он очень обиделся на госпожу Хейли, сравнил ее с госпожой Пауэр, и сказал, что, в общем, как-то странно, что она говорит одним языком с бывшим постпредом США. И мне кажется, что вот это разочарование господина Пушкова, оно же не только его, оно многих в российской политической элите. Как-то вот получается, что расчеты не до конца оправдываются на смену власти в Вашингтоне?
Ну, я думаю, что да. Но на самом-то деле, еще месяц назад те, кто поумнее, начали спускать пар таких вот ожиданий, что придет Трамп и наступят новые времена. А сейчас просто это делается очевидным. Поэтому Пушков, собственно, он не очень улавливает тонкости, поэтому позволяет себе выражать разочарование, что не очень разумно. Было, если бы он был немножко поближе к журналистам, то есть, может быть, чуть-чуть
посообразительнее, то он бы более отстраненно дал, скажем так, интерпретацию. Ну, да, мол, Трамп не очень-то и ждали. А вот такая вот раздраженная реакция, она как раз говорит о том, что ждали. Так вот, те, кто поумнее, они уже месяц назад начали готовиться к тому, что ждать-то особенно нечего. А некоторые товарищи, они, в общем, как раз давали понять, что мы сделали Трампа, мы оказали влияние на американские выборы, а теперь Трамп будет на нас работать. Да нет, нет, думаю, что это несколько упрощенная интерпретация событий.
Знаете, я очень хорошо помню, вот как здесь, в Киеве, в 1994 году, когда избрали президентом Путина, то, о, господи, когда избрали президентом Кучму, что я говорю, простите меня, пожалуйста, когда избрали президентом Леонида Кучму, тут тоже было, были огромные ожидания, что вот мы его сделали, он сейчас будет плясать по нашу дудку, я этого помню, как мне это рассказывал Костя Затулин и другие там люди, которые тогда работали с российской стороны в штабе второго президента Украины. А потом, когда оказалось, что Кучма не хочет, так сказать, плясать под кочуни бытая дудку, потому что он уже оказался в кабинете президента Украины, было тоже очень сильное разочарование. Вы знаете, но я не хочу сравнивать кабинет президента Украины с кабинетом президента США.
Ну, тем не менее, вы сравниваете. Но мы говорим-то ведь про восприятие. Ну, я думаю, что если говорить про Трампа, то в Кремле не ожидали, что он может победить. Его поддерживали для того, чтобы потом, когда выиграет Хиллари Клинтон, говорить, что она выиграла нечестно, на самом деле победил Трамп, выборы дискредитированы. И когда вдруг Трамп победил, это была большая новость. И такая новость, что многие не удержались от соблазна, чтобы сделать заявление, что вот действительно мы его посадили. Ну, на самом деле, да, было вмешательство этих наших хакеров, специалистов, но его тоже переоценивать-то не надо. Трамп победил, потому что он понравился американскому периферийному избирателю, и люди хотели перемен, люди хотели Трампа, Хиллари раздражала многих. Ну, в общем, вмешательство России имело свой смысл, свое значение, потому что оно подставило еще сильнее Хиллари с ее вот этим публикациями через Wikileaks, ну, погода не сделала. А то, что Трамп не будет работать с Путиным, как раз было понятно, потому что он будет решать свои задачи прежде всего. А теперь так получается, что если он что-нибудь слишком хорошее для России сделает, то он подставится под жесткую критику. Его немедленно обвинят в том, что его Путин посадил, а теперь он Путину отрабатывает долги. Так что ему, может, наоборот, придется даже и пожестче себя держать относительно России. Поэтому было понятно, что по-любому нет оснований ждать вот такой вот отчетливо пророссийской позиции. И что господин Пушков так негодует, не очень понятно. Другое дело, что Трамп вряд ли действительно будет так много заботиться об Украине, как делал его предшественник. И это тоже логично, потому что он провозгласил другие приоритеты, он, в общем-то, хотел бы замкнуться на, собственно, американских интересах и так далее и тому подобное. Ну и здесь тоже можно, конечно, выдавить какой-то пропагандистский эффект, его выдавливают у нас, но в целом-то, конечно, ожидания будут неоправданы. Именно поэтому те, кто поумнее, начали эти ожидания гасить вот уже с начала года.
Ну, вы знаете, я еще отношусь к этому несколько инструментально. Потому что мне кажется, что для президента Путина все-таки есть какой-то смысл в решении Донецкого конфликта. Я не говорю сейчас о Крыме, конечно, потому что понятно, что Крым можно там содержать еще до окончания собственной политической карьеры. Но вот Донбасс – это реальная бюджетная проблема, это гуманитарная катастрофа, если хотите. Как-то с ним надо решать. И понятно, что Путин, ну, не хотел ничего решать с Бараком Обамой, это тоже было видно. Но если он обидится, условно говоря, на Трампа и будет 4 года тянуть, я не верю в это, понимаете? Что можно 4 года откладывать с решением такой проблемы. Думаю, вот, может быть, следующий президент будет лучше, да? Но тогда, знаете, или Ишак, или Падишах, это такая вот пословица, начинает работать.
Ну, что касается Донбасса, то я, во-первых, с вами соглашусь, что это очень серьезный жернов на шею и российской экономики, и политической программе Владимира Путина. Но при этом, насколько я могу судить, Путин не очень-то хотел бы вмешиваться, да, серьезно и именно сейчас. Все-таки он надеется хоть что-то как-то получить от Трампа. И обострять ситуацию сейчас, явно подставляя того же самого Трампа, как у нас некоторые специалисты говорят, что вот он позвонил, поговорил по телефону с Трампом и сразу дал команду там российским войскам наступать на украинскую границу. Мне кажется, что это какое-то болезненное совершенно непонимание ситуации, потому что если бы он так сделал, то, во-первых, он, очевидно, создает трудности для Трампа, чтобы неразумно. А во-вторых, Путин достаточно все-таки серьезный человек. Если он начинает войну, то он там подтягивает серьезные воинские части. Они вот так вот просто попали в щелчку пальцев, начинается какая-то частная провокация. Поэтому я думаю, что это вот не то. Путину не хочется туда влезать. Ему хочется оттуда вылезти. У него нет серьезных денег сейчас, у него нет серьезных сил сейчас. Восторги от Новороссии в России падают. В общем-то, люди ждут подвигов в другом направлении. И мне кажется, жесткую донбасскую позицию Путин сейчас занимать не хочет. Я почему об этом говорю? Потому что вот те люди, кто чуть лучше господина Пушкова чувствует, откуда ветры там дуют, они говорят, что на самом-то деле агрессию сейчас в Донбассе начинает Украина, а мудрый Путин ни в коем случае не должен реагировать. Это провокация, его хотят втянуть в горячую войну, а он должен отойти и как бы не подключаться. То есть таким образом, война-то идет в пропагандистском пространстве, основная, большая война. И российского избирателя, слушателя, зрителя готовят к тому, что Путин не будет вмешиваться. И это не будет признаком того, что он боится. Это будет признаком того, что он такой умный и дальновидный, и не поддается на провокации. То есть, на самом деле, это означает, что, прости Господи, он не хочет ввязываться. Не будем это называть терминов, там, боится, не боится. Но, во всяком случае, основания для того, чтобы говорить, что он сливает, они достаточно очевидны. И вот тот же Сурков виноват, уже тоже оговаривались, не Сурков, а воинство, которое начинало события 2014 года в том же самом Славянске.
Стрелков.
Они говорят, что... Ну, понятно, да, о ком мы с вами говорим. Да. Просто не хочется фамилию называть. Оно как раз обвиняет Путина в слабости, в трусости, в некомпетентности, в предательстве уже впрямую. И в этом смысле надо следить за российской пропагандой как раз. Вот к чему она готовит нас с вами? Она нас с вами готовит к тому, что Путин будет продолжать линию невмешательства. А ДНР в этой ситуации ничего не остается делать, как обострять ситуацию, чтобы вынудить Путина принять какое-то решение. Или вмешаться, или хотя бы дать больше денег, там, или как-то помочь. Потому что он с точки зрения патриотической военизированной общественности Путин ведет себя недостойно. А достойно, с их точки зрения, вести он не может, потому что у него нет ресурсов, и он боится испортить возможно, неплохие отношения с Трампом. Трамп же демонстрирует готовность договариваться. Если Путин немедленно реагирует на это обострением ситуации, то критики Трампа скажут, вот ты еще только слова сказал, а он уже среагировал. Поэтому Путин, как не глупый человек, сейчас резких движений делать не должен, как мне кажется.
Спасибо. Напомню, что нашим собеседником был российский политолог Дмитрий Орешкин, который рассчитывает на то, что у Владимира Путина хватит ума не обострять ситуацию вокруг оккупированных украинских территорий. Но мы проверим этот прогноз уже в ближайшее время. Пока что мы видим, что ситуация вокруг украинской Авдеевки не может считаться окончательно успокоившейся, и что вчерашний Совет Безопасности собирался отнюдь не зря. И не зря прозвучала жесткая и нелицеприятная критика в адрес российского политического режима. Я напомню, что этот эфир радио «Крым Ритуалии» провел для вас Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 19:10 в программе «Крымский пармезан». Всего хорошего.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.